Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». И в московской студии «Радио Свобода» известный политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, автор статей, книг Андрей Пьянковский. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Данил.
Ведет программу Данила Гальперович, и мы поговорим с вами, уважаемые радиослушатели, наверное, во второй части этой программы. В первой мы, что называется, развернем те темы, о которых будем беседовать. Накопилось много о чем поговорить. И место России сейчас в мире, место России по отношению к Западу, внутриполитическая жизнь в России. Есть масса вещей подковерного и надковерного свойства. Но начнем мы, пожалуй, вот с чего. В прошедшие выходные было одно из таких собраний и политологов, и политиков, и аналитиков, на котором вы присутствовали в прошлом, но в этот раз не были. Это Ассамблея Совета по внешней оборонной политике. Я поясню для слушателей, что Совет по внешней оборонной политике – это не правительственный клуб с крепкими правительственными связями. Всегда кто-нибудь из больших чиновников приходил на эти заседания, политологи, аналитики, которые участвуют в этих заседаниях, зачастую в прошлом являются действующими чиновниками либо во внешней политике, послами, либо депутатами Государственной Думы. И совершенно очевидно, что их анализ так или иначе отражает настроение верхнего, можно сказать, политической элиты российского общества и той, какой она сейчас, что она сейчас из себя представляет. И главный вопрос был, преодолена ли холодная война, закончилась ли холодная война, что с Россией и Запад из нее сделали, они в ней выиграли, они ее проиграли, они из нее ушли. И там же было выступление Сергея Лаврова, которое мне лично показалось довольно обычным. Я знаю, что вы его после того, как оно было уже как-то опубликовано, оно, в общем, было полностью показано российским телевидением, изучали. Нашли ли вы в нем что-нибудь совсем-совсем новое, вот такое, что показывает, что Россия как-то так начала Западу чуть-чуть одним краешком рта улыбаться?
Вы знаете, я пережил так две стадии отношение к этому выступлению Лаврова. Я включил 12 часов Вести 24, которые показывали по... И он начал в таком традиционно триумфалистском стиле, даже несколько шарашив таким тезисом, что вот холодная война окончилась только что, и ее выиграла Россия, а Запад, который глупо продолжал ее против 91 год, после 91-го, наконец ее проиграл и потерпел два сокрушительных поражения.
Для чистоты цитаты я скажу, что Лавров сказал, что Россия из холодной войны ушла.
Ушла в 91-м. Ушла в 91-м. Я следил за этим очень внимательно. А вот ту добавочную холодную войну, которую глупо и упрямый Запад продолжал, она выиграла только что, вернее, или скорее Запад проиграл в Грузии, где его агрессия России дала отпор, и в финансовом кризисе. Не совсем ясно было, в чем была тут позитивная роль России в финансовом кризисе. А что касается Грузии, видимо, наша элита, или во всяком случае министр, убедился в том, что действительно на нас напали, и не только Грузия, а весь Запад. Ну и вот, в общем, после этого я выключил, потому что я не ожидал ничего интересного.
Что-то вас заставило вернуться к этому поподробнее.
Потом я уже прочел тексты. Ну, во-первых, мне потом звонили многие участники, я примерно знаю, что говорили другие люди. А вот в последние два дня, вчера сегодня, замелькали цитаты из выступления Лаврова, так сказать, он не 5 минут говорил, а 40. И там вещи как бы совершенно не корреспондирующиеся вот с первыми тезисами о холодной войне, которая выиграла Россия, и вот с такой стандартной риторикой о Третьем Рейхе, знаете, подползающем к российским границам, чтобы нас расчленить, отнять наши несметные богатства и так далее. Он говорил, вот цитирую, что Россия неотъемлемая естественная часть евроатлантического сообщества. и утверждал, что на повестке дня стоит конвергенция, то есть взаимопроникновение всех трех частей евроатлантического сообщества: Россия, Западная Европа и США.
Андрей Андреевич, можно я вам напомню кое-что? Первое послание президента Владимира Путина, самое первое его президентское послание Федеральному собранию, содержало следующие слова, что Россия — это бесспорно европейская страна. Там были послания потом в течение 8 лет, где он избегал этой формулировки. Вам не кажется, что здесь как-то так время приспело, то ли кризис вместе с чем-то еще, то ли какие-то другие факторы, когда Москва вынуждена произносить правильные слова, при этом это не значит, что это так и есть.
А вы знаете что? Это не только какие-то вот сиюминутные события, которые заставляют использовать ту или иную риторику. Это очень, это более глубокие фундаментальные циклы. Вы знаете, вот известный российско-американский историк и социолог Александр Янов насчитал 25 циклов сближения и отторжения от Запада вот до 91 года. На наших глазах мы пережили потом Козыревское сближение, Примаковское отталкивание, и вот путинское сближение, которое действительно началось с того тезиса, о котором вы говорили, и которое не осталось пустой риторикой, которое, простите, было поддержано фактическим де-факто военным союзом между Россией и Соединенными Штатами в 2001-2002 году, когда, и вот я в то время был одним из самых горячих и кстати, редких защитников последовательных путинского курса внешней политики, ведь вот этот стратегический союз, он сопровождался очень глухим сопротивлением российской политической элиты, а ведь Путин сделал колоссальное дело. Впервые в российской военной истории кто-то за нас сделал грязную работу, и не потеряв ни одного солдата руками вот нашего нового стратегического партнера Соединенных Штатов, Путин решил важную задачу безопасности России. Потом мы, может, поговорим позже о причинах, пошло новое отталкивание, дошедшее вот уже до пароксизма Третьего Рейха. Ну что ж, по ряду причин кажется, начинается пока на уровне риторики несколько другой цикл, тем более, что, как вы же были свидетелем этого, вот эти довольно осторожные и противоречивые тезисы Лаврова были довольно активно поддержаны целым рядом ораторов.
Можно даже сказать поподробнее, да, действительно, я там был, и надо сказать, что еще до выступления Лаврова было несколько достаточно серьезных заявлений политиков, в основном либерального толка, которые говорили, что антиамериканизм, например, явно заведет Россию никуда. И были, правда, и противоположные заявления, что в антиамериканизме виновата сама Америка. По-вашему, холодная война закончилась, или это вообще понятие сейчас нерассматриваемое, неприменимое, или наоборот, она всегда есть?
Я думаю, что это неадекватный тезис, потому что холодной войной называется вот период примерно с 50-го по 90-й год, а я бы предложил смотреть вот в более широкой шкале времени, и я бы ответил на ваш вопрос, что вот это циклическое сближение и отталкивание, оно будет продолжаться, потому что отношения российской политической элиты и при Петре Первом, и при Александре Втором, и при Иосифе Кровавом, и при Никите Освободителе, и при Ельцине, и при Путине, но всегда противоречиво. С одной стороны, мы нуждаемся в Западе, а собственно, власть опасается слишком тесного сближения с ним.
Хорошо, если коротко назовем вот этот период не холодной войной, а холодной волной, то, что было вот только что, буквально последние 4-5 лет, это заканчивается, как вы чувствуете?
Вы знаете, мне все-таки кажется, что вот это, с одной стороны, рычание на Запад, а с другой стороны, какое-то дружелюбное размахивание хвостиком об общих европейских ценностях и евроатлантической цивилизации, оно будет продолжаться. Я не знаю, может быть, эти большие волны сменятся совсем таким аритмическим режимом в нашем ускоряющемся мире. Но вот это фундаментальное противоречие российской политической, отношения политической элиты, оно оно сейчас еще усиливается ее материальными интересами.
И вот об этом мы поговорим сразу после небольшого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газете» обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым и Светланой Ганушкиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей», и перед тем, как перейти совсем уже к внутриполитическим темам, возможно, разобрать как раз причины того, почему российская элита одновременно машет в одной руке Западу оливковой ветвью, в другой руке сжимая серп или что-нибудь еще покрепче, такое посерьезнее. Перед этим мы еще пройдемся буквально по чуть-чуть, по двум темам, на самом деле довольно серьезным. Отношения, вот события в Грузии, события в Молдове. Начнем с событий в Грузии. Как, по-вашему, вот какой отклик у этих событий сейчас внутри российского общества, и что на самом деле там может произойти?
Ну, в российском обществе, вот той самой российской политической элите, которая одержала героическую победу над Западом на Южном Кавказе в августе, ну, царила такая эйфория по поводу возможного свержения Саакашвили, которого наш национальный лидер, как известно, обещал повесить за яйца. Вот. Но и поэтому информационная деятельность оппозиции как бы подавалась в очень положительном ключе. Но постепенно, в общем-то, это нужно было понимать и раньше, выяснилось, что если оппозиция чем-то отличается в отношении к современной России, к Кремлю, от Саакашвили, то еще гораздо более жесткой позиции. Если вы помните, начало вот этой так называемой революции, это был конфликт тогда еще министра обороны Акрашвили, Саакашвили. Это было почти 2 года назад, да, осенью 2006 года. После помните, в чем было основное обвинение Акрашвили? Что Путин сорвал блестяще разработанные им и планы владения Рокским тоннелем и решения проблемы Южной Осетии. Это что касается отношений российской элиты. По-моему, вот сейчас это разочарование, оно берет верх, тем более, что, на мой взгляд, вот это движение оппозиции выдыхается, власть реагировала очень грамотно, без всякой жесткого такого противостояния.
Я думаю, ей очень долго об этом говорили другие люди, что не стоит больше реагировать жестко. Я что-то как-то вот в этом уверен практически.
Безусловно. И, ну, нет 150 тысяч явно, которые собирались привести оппозиционеры. Потом их такая хроническая слабость, раскол, вот даже звучит немножко комично, там, от Дворца культуры двигается колонна сторонников там Борджанадзе, колонна сторонников там Иракли Алсани, Алсани двигается там от Центрального вокзала. И так перечисляется 7-8
Андрей Андреевич, я правильно понимаю, что у вас есть сомнения в том, что Саакашвили уйдет раньше отведенного ему Конституцией срока?
Он не уйдет в ближайшие месяцы вот под давлением происходящих сегодня событий. А, знаете, в нашей жизни гадать до 2013 года это безнадежное занятие.
Теперь о Молдове. Вот уже некоторые российские масс-медиа назвали то, что там произошло, бунтом беспризорников. То есть той молодежи, у которой родители стали гастарбайтерами в соседних странах, будь то на западе или на востоке от Молдовы. Вот как вам кажется, там действительно все очень похоже на такой спонтанный бунт под лозунгом «достали»? Или все-таки там есть какая-то база для того, чтобы политические перемены, может быть, назревшие, проталкивались такими путями?
Это хорошая формула. Она отражает очень точно часть этого процесса. Мне кажется, я вот вижу там такую трехслойную структуру. С одной стороны, это вот такая классическая оппозиция, вот эти три оппозиционных партии, ну, которые всегда недовольны результатами выборов, когда результаты в районе 55 и даже 60%, они выходят на демонстрации, они обращаются в суды, они требуют пересчета и так далее. А второе, это вот этот феномен, описанный активистской мораль, очень красочно в ее репортажах, это неожиданная и спонтанная активность молодежи, которая по интернету, по смс-кам собрались 15 тысяч молодых людей. Это действительно формула «достали», она очень точная. И почему они бегали с румынскими флагами? Они примерно представляют себе судьбу их ровесников в Румынии. Румыния тоже сравнительно бедная страна, но тем не менее там есть какая-то перспектива. И первое, и самое главное, Румыния стала членом Европейского Союза. И понимаете, в чем дело? Вообще-то для Молдовы есть как бы невероятный шанс выиграть очень много по трамвайному билету. Скажем, если элита Молдовы, отказавшись от вот этой удавки Приднестровья, захочет завтра стать членом Европейского Союза, она автоматически это достигнет, пройдет тот путь, который там...
Да, но ей придется отказаться от государственности.
Вот, отказавшись от Приднестровья, и, конечно, отказавшись от государственности, да, и от которой элита никогда не откажется, потому что для элиты это суть ее существования, и в этом Воронин абсолютно един с тремя оппозиционными партиями. А вот этим молодым людям наплевать на побрякушки, элитарные побрякушки молдовских номенклатурных деятелей разных партий, а они говорят на том же языке, что люди по другому берегу Днестра. Если мы говорим, скажем, все время 20 лет о единстве Беларуси и России, так они ближе между собой, чем белорусы и
русские. Ну, конечно, они как раз обмениваются смс-ками запросто, да, на одном языке.
Да, и, кстати, если бы Россия была привлекательной, то это бы объединение с Белоруссией давно состоялось, несмотря на всех Лукашенко.
Не могу удержаться. Одно смс-сообщение, которое к нам пришло, весьма для вас лестное. Уважаемый Андрей Андреевич, две ваши книги «Бережем, как зеницу ока». Их нам в свое время прислал Мельников из «Яблока». Представляем себе, сколько вы написали за последующие годы. Но где это прочитать? Будут ли они когда-нибудь изданы в России? Майоровы.
Ну, прочитать это можно на Грани.ру. Войдите на Грани.ру, там войдите на мнение, потом Пианковский. Все, что я написал после этих книг, вы там найдете. Пока планов издания книг в России нету. Вот те книги издавались несколько в другое время. Но я еще не кончил Молдавию. И есть вот третий слой. Вы знаете, у меня сразу же было очень странное впечатление вот в телевизионных картинах этих погромов. Мне казалось, что не было страсти в этих погромах. Я помню, как громили эти самые киргизские пацаны свой дворец. Помните, там какой-то мальчишка очень долго прыгал на троне Акаева. Мне казалось, что это заданность. Как-то вяло кидали камешки. Что люди... У меня такое ощущение,
я
что...
Я вас уверяю, я видел картинки, в которых все было по-разному.
Ну,
вот
в том
слово.
Числе и это. Если... Возможно, там были действительно какие-то провокаторы.
Тут есть СМС-сообщение, вот вживую мы пообщаемся после новостей, а СМС-сообщение довольно любопытное. Свержение Саакашвили до сих пор не произошло, потому что Грузия уже стала абсолютно марионеточным государством, не править им, не устраивать там революцию невозможно без позволения Вашингтона. Александр, Москва. Как вы думаете?
Ну, если бы Александр был прав, то я думаю, оно, может быть, и произошло. Потому что я знаю, как принимали в Вашингтоне, я видел это сам, Борджанадзе и Ласани. Американцы считают их как бы такими более спокойными, вменяемыми лидерами и так далее. Это один из тех мифов российской внешней политики об окружающем нас мире.
Ну вот еще одно сообщение, с которым я уверен, вы согласны. Согласитесь, 80% населения России считают США и НАТО врагами. Я же считаю, что Америка и Россия должны идти на путь сближения, сотрудничать, как и раньше, проводить совместные морские военные учения, и не надо бояться НАТО. Андрей Одинцова.
Ну, вот нашим союзником с Андреем Одинцовым является Владимир Владимирович Путин 2001-2002 года. Я уже не буду возвращаться к тому, что я сказал. Ситуация с тех пор не изменилась. Вот это самое страшное НАТО, которым нам угрожали, оно ползет к нашему. Оно действительно подползло. Только довольно странного направления, с южного, где оно защищает наше стратегическое прибрежье.
И вот вам вариативность, потому что тезка предыдущего Александра, Александр, тоже пишет фальшивость путинских заклинаний о патриотизме Великой России в том, что он вывесил у себя портрет западника Петра, готового вылизывать задницу любой голландской мартышки. Я поверю в патриотичную власть только когда в кабинете главы государства появится портрет Невского и Сталина, единственных руководителей, точно понимавших, по какому пути должна идти Россия. Опять же, Александр. Ну вот, есть люди, которые хотят, чтобы Россия вполне шла по пути Сталина. А, кстати, может быть, в России демократия не привьется, и весь этот тандем, все, что существует, это, собственно, очень характерная вещь. Об этом мы в основном поговорим во второй части. Но если коротко, вот вы считаете, есть, что называется, чернозем, есть почва для того, чтобы демократия была?
Ну, во-первых, относительно тандема, я не приемлю этот термин. Понимаете, тандем предполагает, если не равноправие участников, все-таки в тандеме есть ведущие, если это иметь в виду велосипедные.
Ну, хорошо, вот сейчас не конкретно о тандеме, а вот об этой вот есть почва или нет почвы для того, чтобы что-то выросло?
Есть историческая почва, есть Новгородская, Псковская республика, есть реформы Александра II, есть голосование в учредительное собрание, единственные свободные выборы в России, где экстремисты-большевики получили 20%. Есть стремление к свободным выборам в России, так же, как среди населения и среди элит. И, кроме того, от противного, просто без свободного общества, без демократии невозможна модернизация страны. Об этом говорят уже почти все сегодня кремлевские публицисты.
Я скажу вам, почему я сейчас задал этот вопрос. Про то, есть ли в России почва и что-нибудь питательное для демократии, потому что я знаю совершенно точно из моих совсем недавних бесед, что ровно этим вопросом задаются аналитики в команде Барака Обамы. Иногда они думают, что демократия в России – это вопрос слишком долгого времени, и поэтому нужно договариваться о безопасности раньше, чем давить и требовать свободы и прав человека. О российской внутриполитической жизни мы поговорим во второй части нашей программы. А сейчас небольшое объявление. Сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Как образумить Северную Корею? Почему российское общество не приемлет однополые браки? И всю первую половину часа будет посвящено расследованию причин участившихся громких убийств чеченцев не только внутри России, но и в мире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Тбилиси грузинская оппозиция шестой день продолжает акции протеста, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода», некоторые лидеры оппозиции, здание резиденции президента не блокировано, там лишь проходит пикет. Дело обусловлено досрочным освобождении экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой поступило в Преображенский суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена. Как сообщил «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин, его подзащитная чувствует себя хорошо и остается под стражей вместе со своей 5-месячной дочкой. Дома у нее остались 2 несовершеннолетних сына. В Петербурге активисты молодежных правозащитных организаций проводят пикеты с требованием отставки главы ГУВД по Петербургу и области Владислава Петровского. Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, 3-летней Элизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Калининградской области покончил с собой военнослужащий срочной службы. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выбора мэра города. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. Суд в Таиланде выдал ордера на арест более 10 лидеров антиправительственных выступлений, в том числе бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры. По информации полиции Бангкока, они обвиняются в подстрекательстве к беспорядкам и проведении незаконных собраний. В столице Киргизии, Бишкеке, убит депутат парламента Киргизии Санжар Кадырлиев был застрелен неизвестными около своего дома.
В эфире программа «Время гостей» и в московской студии Андрей Пиантковский, известный российский политолог, с которым мы первую часть нашей программы говорили о положении России по отношению к Западу, о некоторых горячих событиях близко от России. А сейчас мы поговорим о том, что происходит в самой России, потому что мы только затронули эту тему. Готова ли Россия к демократии? Что будет с тандемом? Тем самым, ну, тандем — это официальный термин, это то, о чем говорит «Единая Россия», то, о чем говорят ее идеологи. Очень многие на эту тему шутят, называя, например, нынешний тип власти в России тандемократией. Андрей Андреевич, по-вашему, как вот есть ли две команды? Или это все-таки пока вся власть у одного человека, у какого, скажите сами, и таким образом нету спора наверху?
Ну, споры, они всегда могут идти, но реальная власть, она сосредоточена в руках Владимира Владимировича Путина. Кстати, вот интересный эпизод, показательный эпизод прозвучал у нас в новостях, дело Бахминой. Ведь вопрос о помиловании Бахминой был инициирован людьми из общественной палаты, очень близкими к Медведеву. Ну, например, Николай Карлович Сванидзе, который, по-моему, такую монументальную работу Медведев написал. И явная невозможность и неспособность Медведева это сделать была для него очень унизительна и как раз очень показала, кто, собственно, является хозяином в этом тандеме.
А вам не кажется, что это унижение может вызвать то самое действие противодействия и, соответственно, команда вокруг Медведева, которая, например... Ну, вот хочется ей порулить, тоже хочется порулить. У нее есть лидер, у которого формально есть главное кресло в стране. Они могут его пихать локтями и говорить, ну, парень, что ж ты не правишь? И вот эта команда в ответ на такое унижение может, наоборот, консолидироваться и пытаться как-то развиться.
Ну, люди, которые хотят воспользоваться Медведем ради каких-то личных или политических высоких целей, они, конечно, не могут не существовать, потому что вы правильно подчеркнули, что при всем парадокс ситуации, при полном, даже чисто, я думаю, психологическом подавлении Медведева Путиным как личности, все-таки 15 лет он был его, что-то типа его секретаря. И это, конечно, формировало то, что на Западе называется химией их взаимоотношений. И не случайно именно он поэтому был выбор. Тем не менее, Медведев представляет в руках возможных групп решительных людей совершенно страшное оружие для Путина, потому что одним росчерком пера он отправляется в политическое небытие. Тут даже не нужно никаких октябрьских пленумов, как это было с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Поэтому такое напряжение существует, и оно напрягает и эти два персонажа. Кстати, я думаю, что, помните, вот этот эпизод с поправками Конституции, ноябрь-декабрь, конечно, на мой взгляд, он планировался как прелюдия к возвращению Путина на свой трон. После утверждения подправок по неким благовидным предлогам, да, вот новая Конституция.
Вы считаете, что кризис помешал?
Опоздали. То есть они начинались в начале кризиса, но он принял такой... Это 3 месяца заняло... Можно было в декабре, значит, выборы в марте, в разгар кризиса.
Многим показалось, что давно готовили. Но я все-таки... Сейчас мы это продолжим. Сейчас мы это продолжим. Во-первых, я все-таки виноват. Каюсь перед слушателями, объявлю телефоны. Значит, на пейджер нам можно присылать сообщение 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 8-800-222-12. 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и смс можно посылать на номер +7 903 743 2801. Конечно же, слушатели, которые нас знают, знают все эти цифры уже без моей подсказки, поэтому два звонка уже есть из Петербурга. Александр, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Я не знаю, знает ли господин Пятковский, что до сих пор, по мнению господина Путина, в отношениях между Америкой и Россией существуют некие анахронизмы, пережитки прошлого, холодной войны, войны, в частности, знаменитая поправка Джексона Веника. Господин Путин вот отмечал, что бедных евреев давно, давным-давно никто не держит в России. Но они настолько обижены за прошлое на Советский Союз, что готовы мстить и новой России. Их немало, вот в частности, в Конгрессе Соединенных Штатов, и их лобби выступает за сохранение этой поправки. Я предполагаю, что такое, видимо же, лобби существует и у нас в России. Могут ли они тормозить развитие России в нашей стране? Спасибо.
Пожалуйста, вопрос.
Ну, замечание господина Путина о поправке Джексона совершенно справедливо. Эта поправка приобрела абсолютно скандальный характер. Хотя оно чисто символическое значение. Президенты Соединенных Штатов, начиная с Клинтона, каждый год продлевают статус наибольшего максимального благоприятствия в торговле между Россией и Соединенными Штатами. Сейчас демократическая партия обладает большинством в обоих палатах Конгресса, и администрация заявила, что она будет отменять эту поправку. Вообще настрой в Соединенных Штатах сейчас на сотрудничество России такое в стиле реальполитик. Вот вы уже упомянули, что считают, что сейчас вопрос не в демократии, они действительно не собираются читать никаких лекций, тем более, что это, на мой взгляд, бесперспективно. Демократия — это процесс, который развивается в А общая канва рассуждения такая. Наши основные проблемы — Иран и Афганистан. Путин нам может помочь. А чтобы он помог, мы должны там идти ему навстречу в целом ряде вопросов. Как-то расширение НАТО про Европу и так далее. То есть с точки зрения Соединенных Штатов сейчас самая благожелательная атмосфера для некого продвижения в российско-американских отношениях. Вот то самое заседание СВОП, с которым мы начали наш разговор, показывает, что похоже, что вот такие тенденции начинают преобладать и в Москве. Поэтому какое-то кратковременное сближение, на мой взгляд, возможно.
Я напомню для тех, кто слушает не сначала, что СВОП – это Совет по внешней оборонной политике, чья ассамблея совсем недавно прошла, и атмосфера, на которой несколько отличалась от атмосферы прошлого года, когда Россия всем показала, поднявшись с колен. В этот раз было немножко больше мнений. Еще один слушатель к нам дозвонился. Андрей из Москвы. Здравствуйте, в эфире, если можно, покороче.
Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, как вы думаете, вот когда Путин пришел к власти, он очень мудро сделал, он, так как властная политика, убрал всех ельцинских людей, везде поставил своих, а как мы заметили, Медведев этого не делает. То есть за год, пока он у власти, он никого не окружил своими людьми, путинских людей никого не трогает. То есть явно показывает, что он не собирается как-то вот с Путиным в будущем бороться за власть. Как вы думаете, в будущих выборах вообще реально, что через три года произойдет так, что Путин опять может выдвинуть свою кандидатуру в президенты, и просто Запад как-то, Барак Обама, мы видим, что и другим французскому лидеру, и другим лидерам Медведев очень симпатизирует. Мы видим это вот за последние встречи.
Вы знаете, о выборах, мне кажется, рассуждать еще рано. Вот тот срок до выборов при сегодняшнем темпе событий – это целая эпоха. Я думаю, масса драматических событий произойдет и до этого. То, что Путин держит открытым и очень открытым вариант возвращения на свое место – это совершенно очевидно. А что касается вашего вопроса в целом, то ведь конечно, передача трона от Ельцина Путину и от Путина Медведева сопровождалась какими-то неформальными, но очень серьезными договоренностями. И вы абсолютно правильно заметили, что характер таких договоренностей был различным. Путин с самого начала получил очень большую свободу действий, прицелом при ряде ограничений, касавшихся, видимо, личной безопасности Ельцина и его ближайшего окружения. А что касается Медведева, то его свобода маневра, согласно установленным договоренностям, на мой взгляд, намного меньше.
Я только добавлю, если можно, что теперь уже довольно широко известно, что была договоренность примерно около года не трогать кадры Бориса Ельцина, и, насколько я помню, Путин достаточно твердо этой договоренности придерживался. Правда, ровно через год перевернулось буквально все в высших эшелонах власти. У нас есть еще звонки. Очень хорошо, что слушатели так интересуются сегодняшним нашим эфиром. Алла Павловна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Андрей Андреевич, не кажется ли вам, что ваше и мое тоже яблоко несколько начинает, ну, загнивать? Вот ваше отношение к солидарности. Я лично уже теперь душой только с солидарностью. А вы?
Ну, мне не хочется такое слово употреблять, уважаемая Алла Павловна, в
отношении... Тем более, что когда-то утопители яблока, это его уже употребляют.
В отношении нашей с вами партии я по-прежнему остаюсь ее членом и сторонником, хотя вот на последнем съезде центральные органы меня уже не выбрали. К солидарности я отношусь положительно, у меня очень хорошие личные отношения с многими людьми там, и мне кажется, нам не нужно, нас так мало вообще, что нам не нужно противопоставлять друг другу и радоваться успехам друг друга. В частности, я вот пользуюсь случаем пожелать успеха Борису Ефимовичу Немцову на выборах в Сочи.
Я почитаю несколько сообщений, очень такое философское. Леонид из Подмосковья пишет: «Прочитав рассказы Чехова и «Мертвые души» Гоголя, понял, что русский человек ни на йоту не изменился за последние 200 лет, поэтому политика кнута и пряника – это то, что ему нужно. К сожалению, хорошего царя в последние годы не было». Вот и пишет еще раз Леонид из Подмосковья. Ну, в общем, вполне перекликается с другим классиком, который написал, что их должно резать или стричь. А вы, похоже, не согласны, Андрей Андреевич.
Мы должны противостоять этой философии. Иначе у России не будет будущего. Это совершенно очевидно. И, кстати, между прочим, мы совсем не говорим о кризисе. Ведь это же не какая-то зараза с Запада к нам пришла. Зараза с Запада – это токсичные активы. У нас их не было, потому что у нас не было финансовой системы. У нас кризис обнажил полное отсутствие рыночных институтов в нашей стране. Он показал, что экономика существовала, вот эта путиномика существовала только в условиях невероятно высоких цен на нефть и громадных кредитов.
Это вы так нефтеномику называете?
Путиномика.
Ну да. Да-да, я просто говорю, что и многие называют ее нефтеномикой из-за этого. Вот скажите, а как по-вашему, может ли быть так, что именно кризис обострит противоречия внутри вот этого официально называемого тандемом властного сообщества, и кризис, собственно, покажет тем людям, которые, может быть, не являются прямыми смотрителями за денежными потоками, что им ловить нечего и нужно брать.
Нет, ну сокращается пирог, которым пользовались элиты, причем радикально сокращается, и тут напряжение в элитах неизбежно. Я вот воспользуюсь терминологией не моей, ее предложил наш такой политический мыслитель, политический философ, он директор Центра политической философии Андрей Колесников. Кстати, человек близкий вот к тому, что можно назвать лагерем Медведева, что наверху в Кремле борются партия крови и партия бабла. Вот партия крови, она как бы против всех изменений, это силовики, а партия бабла хочет такой мягкой управляемой либерализации.
Не слишком простая модель, что, ну, там же не вампиры, там, по-моему, партия, во всяком случае, все сложнее, там, если брать эту модель, то одного бабла и другого бабла, но там же нет людей, которые прямо крови хотят.
Нет, ну, это, естественно, условное, там у его его эссе речь шла о возможной реакции. Это было еще в декабре, когда они боялись социальных бунтов, о разном способе реакции, или подавить, или заплатить. Кстати, сейчас вот настроение изменилось, по-моему. Элиты пришли к выводу, что бунты им не угрожают, что это как-то или платится, или немножко напугать ОМОНом.
Андрей Андреевич, а это вывод правильный, по-вашему? Бунт действительно не угрожает российской элите?
Мне кажется, что да. Мне кажется,
почему?
Потому что, вы знаете, бунт — такое слово, предполагающее стихийность, но на самом деле он требует какой-то минимальной организации. Он требует, ну, если речь идет о рабочих выступлениях, это профсоюзные организации. Все вот неорганизованные альтернативные профсоюзы, они жесточайшим образом подавляются вплоть до каких-то локальных убийств профсоюзных активистов. Он требует какой-то минимум информационной свободы.
Вот здесь я немножко остановлю вас. А вам не кажется, что немножечко свободных медиа, и сразу атмосфера будет начинать меняться? Ведь представьте себе, один большой красивый фильм про Барвиха Luxury Village, да, про вот это вот место на Рублево-Успенском шоссе, где там чудесные эти виллы, огромные магазины с самыми дорогими марками в мире, Баленсиага и так далее. А мне кажется, что это будет равно какому-нибудь 88-89 году.
Вы знаете, вы затронули самый важный вопрос, который я хотел как раз обсудить для того, чтобы обосновать свой тезис, что вот эти противоборщие элиты, ну, условно, скажем, либералы и силовики, они больше имеют больше общего между собой, чем обычно предполагается. И в чем программа, скажем, того же Инсора, программа вот этого института, как раз то, что вам...
Инсор — это институт современного развития, попечительским советом которого управляет Дмитрий Медведев. Да, или считает, что управляет?
Ну, это вот идеологический штаб, скажем, медведевской возможной оттепели перестройки. Вот что они... Вот вы очень хорошо сказали, немножечко свободной медиа. Так вот, в том-то колоссальное противоречие. Они хотели бы немножечко свободной медиа, но для того, чтобы...
Ну, средства массовой информации.
Да, средства массовой информации для того, чтобы использовать это как орудие в борьбе с силовиками. Показать обществу, скажем, что такое Гунвор и Мюнхгаузен, все эти зарубежные компании, через которые отмываются колоссальные деньги, ратовать за открытую, транспарентную экономику. Но ведь где вот это немножечко?
Да, разве можно это остановить?
Когда, а если на следующий день начнут... Вот недавно нам сказал, Юргенс написал сегодня или вчера статью, в которой он вождем одной фракции назвал вот этих силовиков Игоря Ивановича Сечина, а вождем фракции либералов Игоря Ивановича Шувалова. Ну хорошо, мы дали немножечко свободы и разоблачили страшного и ужасного Сечина. А так на следующий день задают вопросы: а почему великого либерала, реформатора и модернизатора Игоря Ивановича Шувалова там 6 или 7 Порше и Мерседесов?
Это не доказано, и мы не можем это доказать.
Это доказано. Это в его декларации. Это его...
6 или 7 автомобилей Porsche?
Да, 3 Mercedes, в общем, 7 такого типа автомобилей, из них 3 или 4. Это его декларация, она активно обсуждается. В отличие от 43 миллиардов долларов, приписываемых господину Белковским, господину Путину, это официально зарегистрированные вещи, так же, как громадный бизнес жены Шувалова, жены Дворковича, жены Суркова, жены...
Ну что вы сейчас делаете? Вы фактически под корень рубите либерал в российском правительстве.
Вы меня просили, я выступаю в данном случае как аналитик. Я объясняю, как будет развиваться событие. Я зацепился за вашу замечательную формулу. Она центральна вот во всей этой дискуссии о Медведевском немножечко. Вот не получится немножечко. И поэтому они понимают, что за немножечко последует чуть больше.
А вы думаете, что сейчас этот процесс и идет? Они меряют, где та мера? Вот, собственно, что они сейчас делают? А они вот отмеряют, сколько дать?
Да. Откройте замечательный документ, вот доклад Бунина, ну, того же Института НСОР, демократизация в России. Там есть прекрасная цитата. Постепенная, направляемая сверху либерализация общественной жизни. Вот в этой формуле содержится все противоречие проекта медведевской перестройки.
У нас еще есть звонки, я извиняюсь перед слушателями, которые долго ждут. Андрей из Москвы, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире, если можно, покороче.
Здравствуйте. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я считаю, что по большому счету разногласия между Путиным и Медведевым там какие-то в деталях. Это соратники, мне кажется, они никакие там не соперники, тем более политические. Это первое. И второе, вообще у нас в политике все высшие, все соратники в каком-то смысле, потому что идеологические разногласия, ну, может быть, коммунисты стоят немножко особняком. А в остальном там разница-то, ну, детали. Вот. И в связи с этим, а в общем, какой смысл там огород городить? Всякие, ну, я имею в виду вот эти демократические революции или изменения, не знаю там, как это. Может быть, так и пусть и будет все.
Ну, вот ровно этот вопрос я задавал уже, Андрей Андреевич, есть ли в России как бы питательная почва? Вот что огород городить?
Нет, ну да, это вопрос, пусть будет. Так а пусть будет деградировать Россия из этого выхода, из этого кризиса без конкуренции в экономике, состязательности, а следовательно и в политике невозможно. Вы понимаете, что говорит официально тот же Путин, другие люди многие говорят, ну ничего, день простоять и ночь продержаться, там через годик Америка, которую мы проклинаем, и Китай будет выходить из рецессии, и мы снова будем продавать им там нефть и прочие.
Это уже прогресс, сети. Еще недавно мы были островком стабильности.
Да, мы были островком стабильности, да. А вот интересную позицию занял Кудрин. Вот он каждый день говорит какие-то очень такие тревожные, будоражащие общества, элиты, вещи. Не далее, как вчера он сказал, что ближайшие 50 лет не будет таких...
А до этого сказал, что вторая волна кризиса придется на Россию. Вот скажите, то, что Путин именно все-таки вынес антикризисную программу, какой бы она ни была, на вот это самое общественное обсуждение, что вызвало, на самом деле, на моем свидетельстве, я это вижу, взрыв экономической мысли. И институт, и школа, высшая школа экономики проводят об этом, и институт современного развития тоже об этом, и довольно честные анализы, их много, посыпалось просто. Вот как вам кажется, зачем правительству было выносить эту антикризисную программу? Можно же было, как это, пусть оно и дальше будет так?
Нет, ну а это же обсуждение само собой, антикризисная программа, которая была утверждена парламентом. Во-первых, она исходит из теоретической предпосылки, что это занесенный извне кризис, то есть не обсуждает основных причин. Выяснилось, что у нас нет института частной собственности, что у нас нет финансовой системы. Кстати, Путин в своей речи очень долго, подробно говорил, об этом объяснял, почему нет долгих денег. А единственные долгие деньги – это те, которые дают банки. То есть без институциональных изменений невозможен никакой выход из кризиса. Это в путинской программе совершенно не ставится.
Зачем все равно вынес на обсуждение? Мог же не говорить ничего.
Ну, а чем это обсуждение отличается от обсуждения продовольственной программы в советское время?
Ну, очень много народу говорило в свое время, во время перестройки, что всякие Абалкины, Шмелевы, Аганбегяны перестройку отчасти начали, хотя там как бы открыли двери для хоть какой-то экономической мысли. Может с этого начаться, ну, вот может с этого начаться что-то политическое?
Ну вот вы опять возвращаетесь к центральной формуле. Где-то мера открытия экономической, политической мы. Да, безусловно, начнется. Если именно поэтому и не будет достаточно
открытия. Вот как, по-вашему, Андрей Андреевич, когда их припрет, когда будет стоять вопрос ребром? Это второй срок Медведева, это первый срок кого-то еще, или это третий срок, мы знаем кого?
Вы знаете, они сейчас, они эти вопросы отложили. Мы уже частично с вами коснулись, что где-то в ноябре-декабре это решалось чисто конкретно.
Они ну вот сейчас. Вот.
Сейчас на фоне, я думаю, они надеются, что будет какой-то проблеск позитива. Ну, например, действительно, вдруг в конце года потянет американская и китайская
или цены на нефть,
экономика. Ну, это одно и то же, понятно? Ну, они не вырастут никогда до 150, а, скажем, до 70, они могут вырасти. И вот в этот... Они не будут ждать до 2013 года, или такого там, 12-го. Мой прогноз такой, что в малейший момент позитива они попытаются решить политические проблемы.
Как?
Вот те, о которых вы говорите.
Как?
Скорее всего, возвращением Путина на его место.
То есть не второй срок Медведева, а укрепление...
Да, да. Это планировалось в ноябре, но это политически оказалось невозможным вот в той обстановке, когда уже Путин взял на себя как премьер-министр. Его колоссальная ошибка во всей этой операции — это пост премьер-министра. Когда традиционно в России премьер-министр ответственен за экономику, в такой ситуации выборы в декабре-марте рассматривались бы как дезертирство его с этого поста. Поэтому он ждет малейшего проблеска позитивных тенденций, в которых под благовидным предлогом эту операцию наследник можно будет наконец-то триумфально завершить.
И еще один звонок очень долго ждет слушатель Анатолий Петрович из Москвы. Очень коротко, пожалуйста, очень коротко.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень коротко, пожалуйста.
Я хочу гражданин Пятковского вернуть немножко назад. Угу. Он сказал, что кризис в России – это собственно рожденный. Разве в Соединенных Штатах не рухнула финансовая
система? Не рухнула, разве не там финансовая система? Рухнула, спрашивает Анатолий Петрович.
Да, рухнула финансовая система. А что? Американцы действительно заразили Японию и Западную Европу, потому что туда пришли токсичные активы. Наш кризис в том, что нам перестали давать деньги, и упала цена на нефть. Вот в чем виноват проклятый Запад.
Ну что, и начнут ли России снова давать деньги, произойдут ли в ней институционные реформы, институциональные? Мы еще поговорим об этом много раз. У нас в студии был Андрей Пиантковский. А Михаил Касторов, продюсер этой программы и ведущий этой программы Данила Гальперович, прощается с вами. До новых встреч. Я же объявлю то, что будет еще в эфире сегодня. «Время свободы». Итоговый выпуск. Итоги дня подводит Андрей Шарый. В Грузии продолжается кампания гражданского неповиновения. По каким причинам так изменился имидж президента Саакашвили от демократа к авторитарному правителю? Россия и Франция. Спор о трехлетней Лизе Андре. И Киев не ладит с МВФ.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Французский отец трехлетней Лизы не хочет лишать ее российской матери.
Комментарии экспертов.
Экономист Александр Шохин просит деньги стать длиннее.
В блогах «Свободы».
Журналист Александр Кузнецов о перестройке без ускорения.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».